говорит Радио Свобода. Бывший директор библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина считает политическим вынесенный ей обвинительный приговор по делу об экстремизме и растрате.
Фактически сам государственный обвинитель признала, что это по существу политический процесс.
Возможно ли введение Украиной визового режима на поездки в страну российских граждан?
Гражданин Российской Федерации, который пересекает границу с Украиной, сталкивается с очень серьезными трудностями, намного более серьезными, чем те, которые дает визовый режим.
Политолог Зиев Ханин о главном итоге победы Израиля в шестидневной войне 1967 года.
Вопрос о том, будет существовать Израиль или не будет, и будет ли он центром еврейского мира или не будет, больше не поднимается.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 5 июня. Итак, Мещанский суд Москвы признал бывшего директора библиотеки украинской литературы Наталью Шарину виновной в экстремизме и растрате и приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно. По версии следствия, в 2011-2015 годах Шарина распространяла признанную в России экстремистской книгу лидера УНАОНСО Дмитро Корчинского, а также вела, цитата, «антироссийскую и антирусскую пропаганду с помощью другой печатной продукции». С октября 2015 года Шарина находилась под домашним арестом. Вину она не признала. Вот что заявила сама Наталья Шарина сразу после вынесения ей приговора.
Приговор вообще не соответствует действительности. И мне очень жаль, что все то, что было здесь на протяжении 7 месяцев, собственно говоря, ни одного довода нашего не было учтено, это первое. Но в то же время ни единого свидетельства, ни по одной статье, никто в судебном разбирательстве не дал из всех вызванных здесь свидетелей. Поэтому я настолько удивлена и вообще как бы потрясена всей этой ситуацией, что это надо еще, собственно говоря, осмыслить. Понимаете, не это абсолютно невозможно, когда ты только лишь, может быть, за то, что ты являешься директором библиотеки украинской литературы, собственно, то, что прозвучало в государственном обвинении, которое по существу тут нам лекцию целую прочитала по поводу политических этих, и все стало ясно во время прений. То есть фактически сам государственный обвинитель в своем выступлении признала, что это по существу политический процесс. То есть то, на чем мы никогда не настаивали, мы об этом не говорили и думали, что все-таки разберутся. Поэтому не то, что я возмущена, знаете, как 35 лет моей жизни в сфере, собственно говоря, только именно в этой профессии, то есть сразу же после университета у меня только одна профессия была, которую я люблю, которую я почитаю, и в которой я считаю, что я специалист. И вот так вот взять все как бы в конце моей жизни, что называется, просто вот это вот все исковеркать, но с другой стороны, знаете, так, библиотекарь, такая вроде бы хорошая мирная профессия, да, сидишь ты и читаешь книжки. Поэтому то, что в 21 веке происходит, я об этом говорила и в прениях, наверное, через несколько десятилетий буду вспоминать. Мы вспоминаем дело врачей, мы вспоминаем 37-й год. К сожалению, наверное, мы будем вспоминать это как показатель 2017 года. И хочу повторить последнее, что мне стыдно. Вот в тот день, когда меня арестовали, 28 октября 2015 года, я сказала, что мне стыдно. Мне стыдно за то, что какие-то люди, которые обладают, наверное, определенной властью, которые хотят на этом сделать, поставить себе какие-то галочки, получить очередную звезду и все прочее. И вот это мне очень обидно. И я думаю, что надо просто-напросто в этой ситуации разбираться и останавливать этих людей. Потому что еще раз говорю, что то, что Владимир Владимирович написал в декабре 2007 года, это было его обращение к президенту Ющенко, когда он сказал, что в Москве создано образцовое учреждение культуры, созданное правительством Москвы. Именно на тот момент я уже возглавляла это учреждение. Прошло примерно около 9 месяцев. И, собственно говоря, ничего не изменилось. Конечно, очень жаль, я хочу сегодня вспомнить Людмилу Ивановну Швецову, которая опекала библиотеку, стояла у истоков ее создания. И мне очень жаль. Я думаю, наверное, это единственный ангел-хранитель, который бы мог сегодняшнюю ситуацию всю в корне изменить. так как это было в 2010 году. Единственное, чему я рада, наверное, что наконец-то вот этот вот 7-летний процесс, он завершился. То, что библиотеку создало правительство Москвы, а потом, как знаете, я так себя иногда сравниваю, и сотрудников своих, и всех, кто стояли у истока, знаете, как дворовую девку, которую уже пинают, уже все лицо в кровь разбили, и все никак не могли остановиться. Ну, наверное, сейчас на этом в конечном итоге, я думаю, что все успокоятся, все, кто затевал все это.
Это была Наталья Шарина, бывший директор библиотеки украинской литературы в Москве. Адвокат Шариной Иван Павлов подтвердил, что будет обжаловать вынесенный его подзащитный приговор.
Всем нам надо набраться терпения, поскольку приговор, который сегодня был оглашен, он не вступил в силу. Это всего лишь мнение суда первой инстанции, и именно так к нему и надо относиться. Этот приговор будет обжалован нами. В 10-дневный срок будет принесена так называемая короткая жалоба. А после того, как мы ознакомимся с протоколом судебного заседания, мы изложим полностью ту аргументацию, которая направлена на отмену этого позорного, на мой взгляд, для России приговора.
Скажите, по поводу экстремистской литературы Наталья Григорьевна частично объяснила. По поводу статьи «Растрата» можете вы объяснить, почему вы считаете это, ну, мягко говоря, чушью?
Потому что обвинение в этой части не только абсурдно, но еще и цинично. Человека обвиняют в том, что она, будучи директором учреждения, пригласила за счет учреждения адвоката защищать это учреждение, поскольку в учреждении в 2010 году массово прошли обыски. И именно для того, чтобы защитить права библиотеки, Наталья Шарина пригласила адвоката. И сейчас ей ставится в вину, что она несколько раз, что вернее этот адвокат несколько раз присутствовал во время допроса Шариной в качестве свидетеля следствием. Якобы она получила вот такую выгоду в виде адвокатской помощи. При этом, разумеется, в качестве свидетеля, когда ее допрашивали, ей задавали вопросы, интересовались не ее личной жизнью, а исключительно теми обстоятельствами, которые связаны с ее служебной деятельностью в качестве директора. И мы говорили, что адвокат, который защищает библиотеку, ну, так или иначе, он вынужден защищать органы управления этой библиотеки и представлять, по крайней мере, собирать информацию о том, что органы там следствия делают с этими органами управления. Поэтому, на наш взгляд, участие адвоката в то время в ходе допросов Шариной в качестве свидетеля были совершенно обоснованы и обусловлены тактикой адвоката, которую подвергать сомнению не может никто. Ни прокурор, ни государственный обвинитель, ни следователь, ни даже суд. Адвокат сам знает, как защищать интересы своего доверителя.
Скажите, а ведь суд говорил официально, что трудоустройственники Шмелёвых поставал?
Это следующий эпизод. И мы в ходе судебного заседания слышали, как эти девушки сознались действительно в том, что была между ними договоренность, что работать будет только одна, а вторая будет как бы числиться. Шарину в известность об этой договоренности никто не ставил. Юристы выполняли достаточно добросовестно свои обязанности, так выполняли, что не вызывало никаких сомнений в том, что работа идет, тем более, что контроль за деятельностью юристов со стороны человека, не будучи юристом, практически невозможен. Это я вам говорю как юрист.
Скажите, вы верите в справедливый российский суд в данный момент?
А вы знаете как, мы живем в таких реалиях, когда вот суд прошел, а правосудие не состоялось. И ничего страшного, потому что есть вещи поважнее правосудия в таких условиях, да, например, свобода. Вот Шарина сегодня обрела свободу. И впервые за год и 8 месяцев сможет погулять больше 2 часов, установленных ей домашним арестом. Сходить куда-нибудь по своим делам, выйти из дома, да, навестить своих родственников. Вот в этом и заключается порой работа защитников сейчас. Мы уже забыли о том, что такое оправдательные приговоры. Сейчас задача защитника – выцарапать своего доверителя, своего подзащитного из темницы. А иногда это происходит. И сегодня вот это произошло.
Говорил адвокат Иван Павлов. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что приговор Шариной демонстрирует, цитата, «полное презрение к верховенству закона и подчеркивает недостатки независимости судебной системы России». Вы слушаете «Радио Свобода». В ночь на 11 июня вступает в силу решение Европейского Союза о безвизовых поездках в страны ЕС для украинцев, имеющих биометрические загранпаспорта. На этом фоне в Киеве все громче звучат заявления о необходимости скорейшего введения виз для въезда в Украину россиян. Решатся ли на такой шаг украинские власти и будет ли в этом случае зеркальный ответ Москвы? Какими могут быть последствия введения визового режима между Украиной и Российской Федерацией? Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Киеве Владимиру Ивахненко.
На протяжении 3 лет после аннексии России Крыма и начала военного конфликта в Донбассе политики в украинской столице не раз требовали ввести визовый режим с северным соседом. В последний раз проект постановления о прекращении действия соглашения между правительствами двух стран о безвизовых поездках граждан Украины и России был зарегистрирован в Верховной Раде еще в начале прошлого года. Но из-за отсутствия необходимой поддержки его до сих пор не выносили на голосование. В конце мая этот документ обрел новое дыхание. Фракция «Народный фронт» на своем заседании решила, что в ближайшие пленарные недели депутаты должны определиться по вопросу о визах для россиян. Если в минувшем году эту тему поднимали в Раде после ареста в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, то сейчас такую инициативу многие называют логическим продолжением безвизового режима с Европой и новых санкций против России. К ужесточению порядка пересечения границ гражданами Российской Федерации призывают преимущественно представители одной и той же политической силы, констатирует политолог Кость Бондаренко.
Сегодня фактически одна большая фракция, это фракция Народного фронта, заявляет о необходимости введения подобного визового режима, но пользуется не столько аргументацией, серьезной аргументацией, но эмоциональными какими-то заявлениями. Россия враг, Россия агрессор, надо прекратить любые отношения вплоть до введения визового режима. У нас и так сегодня введены серьезные ограничения в общении с Россией, действуют только единичные пункты перехода, и, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, который пересекает границу с Украиной, сталкивается с очень серьезными трудностями, намного более серьезными, чем те, которые дает визовый режим. Я, по крайней мере, постоянно вижу это в аэропорту. Ну и поток граждан Российской Федерации, которые желают приехать в Украину, в последнее время уменьшился. Большинство граждан, которые едут из Украины в Россию, это в основном зарубежные, которые едут туда на заработки. И, как ни странно, большинство из них – это представители Западной Украины, где существует большое количество безработных, и которые едут просто на сезонные заработки. Как ни странно, эти люди как раз в основном враждебно относятся к России в политическом плане, но при этом ездят туда на заработки. Если сегодня перекрыть возможность этим зарубежным ездить, свою агрессию они повернут в сторону украинской власти. Это однозначно, потому что других источников заработка у них нет. Думать, что открытие границы с Европой компенсирует каким-то образом эти потери, это смешно, потому что на самом деле введение безвизового режима с Европейским Союзом, оно не дает права на трудоустройство граждан Украины. А если трудоустраиваться, то сравнивать $500, которые они могут заработать в Европе, с $1000, которые они зарабатывают в России, тоже достаточно сложно. Ну и все это вместе взятое говорит только о том, что мы сталкиваемся с очередной авантюрой, с очередным абсолютно бессмысленным предложением, которых было немало в последнее время, начиная там с возведения стены пресловутой с Российской Федерацией до отмены авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией.
В прошлом году границу с Россией пересекли около 4 миллионов украинцев, и как минимум половина из них приезжали в соседнюю страну на заработки. Директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина полагает, что вряд ли сейчас Киев решится на введение виз для граждан России, поскольку в конечном итоге это может привести к негативным электоральным последствиям для украинской власти и может стать одной из дополнительных причин для раскола украинского общества.
Это будет дополнительная причина расколов, да.
Ну, во-первых, я думаю, что это все-таки нереально, потому что избирательные последствия могут быть негативными, притом не только для тех немногих, скажем, политиков, которые поддерживают связи с Россией, но и для антироссийски настроенных, потому что у многих просто есть родственники, знакомые и прочее, прочее. Очевидно, что в таком случае Россия установит ответные санкции в виде визового режима, при том вполне возможно, если, скажем, украинцы думают о том, чтобы там 17 или сколько консульств открыть в России, то Россия может открыть, например, одно консульство или два на всю страну. И тогда очевидно, что получение визы в Россию станет вообще очень затруднительным. Это во-первых. Ну, а во-вторых, конечно, это те зарубежчане, которые работают в России и присылают деньги. То есть, ну, я думаю, что, честно говоря, вряд ли за это проголосуют. Я согласна с тем, что, возможно, нужно более пристально смотреть на тех, кто въезжает в Украину. Вполне возможно. Куда они едут, зачем? Ну, собственно говоря, так же, как сейчас будет для украинцев на западной границе. Куда едет, зачем едет, кому едет, есть ли бронирование гостиницы или кому-то из родственников едут. Это, возможно, надо сделать. Но это не совсем виза. Это безвизовый режим, такой, как установлен для украинцев на западной границе, но который предполагает все-таки обоснование поездки. Это можно сделать и нужно.
С этим мнением Ирины Бекешкиной согласен и лидер Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. По его словам, реакция Кремля на введение Украиной виз для россиян может быть крайне жесткой, и Россия может ввести запрет на выезд из Крыма проживающим там украинцам и крымским татарам. Одной из причин, по которой Киев ранее отказывался вводить визовый режим соседней страной, называлась и финансовая, так как это требует денег и на новое консульство в России, и на увеличение штата дипломатов. Выдачу виз Министерство иностранных дел Украины могло бы организовать не только в консульствах, но и на границе. И этот вариант, говорит политический эксперт Тарас Черновил, был бы менее затратным.
Вполне вероятно, если Украина это будет делать в одностороннем порядке, то мы будем делать визовый режим на первом этапе, который может растянуться и на несколько лет, вариант так называемый египетский. То есть визы проставляются непосредственно на границе. Там дело даже не в оплате за нее, которая может быть довольно символическую сумму, но это значит, что визу выставляют только по решению миграционного офицера, собственно, представителя пограничных служб или представителя, который там может дежурить, нашего управления по миграции, и он принимает решение, допустить или не допустить этого человека на территории Украины. То есть у нас появляется абсолютно законный, легитимный рычаг ограничивать доступ нежелательных или подозрительных граждан на территории Украины таким видовым способом. Но это не приводит ни к какому открытию никаких дополнительных консульств. Что касается возможности того, что если Россия со своей стороны ведет более жесткий визовый режим, то есть российские визы будут ставиться не на границе, а именно в консульствах, ну, первое, Россия все-таки получит определенный проигрыш политический, потому что те люди, на чьих эмоциях она постарается сыграть, это огромное количество украинских зарубежчан, которые работают в России, ну, в таком случае они будут возмещены действием уже не Украины, как Россия бы хотела России. Вероятнее всего будет симметрический абсолютно вариант. Через некоторое время тоже визы будут проставляться непосредственно на границе. Сама идея сегодня о визовом режиме, она обсуждается довольно активно, но пока что она не вышла ни на какие решения. То, что идея появилась в Верховной Раде, это только одна промо-акция одной из партий, это Народный фронт, которому сегодня нужно немножко улучшить свои рейтинги, и они играются довольно жестко на вопросах патриотизма, на правильных абсолютно темах, но иногда переигрывают, поскольку это не полномочия Верховной Рады, это полномочия Кабмина. Я не думаю, что это слишком умная идея визового режима, потому что она создает определенную конфронтацию с главным партнером политическим для Народного фронта, блоком Петра Порошенко. Для них это определенный раздражитель, и пока президент не принят своего политического решения, очевидно, что блок Порошенко не будет голосовать в основной своей массе за такие решения.
Официальную позицию относительно инициативы Народного фронта в президентской фракции еще не приняли. Депутат от блока Петра Порошенко Владимир Арьев утверждает, что большинство его коллег выступает за введение визового режима с Россией. В то же время, по словам еще одного представителя от этой политсилы Алексея Гончаренко, часть фракции считает, что визовый режим никак не повлияет на проникновение в страну российских агентов и тем более российских наемников, поскольку по-прежнему Украина не контролирует значительный участок своей восточной границы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вышел последний бумажный номер журнала «The New Times». На обложке журнала изображены закрытые глаза, слеза и надпись «Спасибо, что были с нами». О причинах закрытия бумажной версии журнала «The New Times» с его главным редактором Евгенией Альбац побеседовала Любовь Чижова.
Ну, я, собственно, об этом написала в своем обращении к читателям журнала в нашем последнем номере. Я очень подробно описала причины. Основная причина заключается в следующем, что независимые СМИ в стране медленно удушают. Собственно, мы оставались одним из последних независимых средств массовой информации. И больше стало невозможно выпускать журнал, потому что это бизнес, это деньги. Это довольно большие деньги выпускать, тем более качественный журнал. А людей, которые не боятся спонсировать такое издание, как New Times, практически не осталось в стране. Они массово уезжают. Рекламы нет и не будет, потому что нам боятся давать рекламу, полагая, что тем самым это сказать Кремлю, что тот или иной бизнес находится в оппозиции к Путину. Система распространения в больших городах, а это основной наш читатель, совершенно разрушена. Более того, даже там, где киоски существуют, киоскеры, очевидно, не по собственному почину, вывешивают объявление о том, что New Times запрещен правительством. Так было в Санкт-Петербурге, нам пришлось с этим просто бороться. Но perception is reality. Когда складывается такая история, то становится очень трудно выживать. И вот мы держались сколько могли. За нами нету ни государства, и это принципиально моя позиция, что журналистика не должна быть в руках никаких государственных органов. За нами нет никаких олигархов. У нас были спонсоры, наши читатели, все.
А если не секрет, Евгения Марковна, вот вы говорили, что это довольно дорогостоящий бизнес, издание бумажной версии журнала. Сколько это стоило вот в год, например?
Это больше $2 миллионов в год.
Сохраняется ли журналистский коллектив? Ну, все-таки у вас сайт продолжает работать, да, насколько я понимаю?
Я вам открою страшный секрет. В последнее время журнал делали 4 редактора. К сожалению, у нас был отдел, который, собственно, верстал журнал. Наш замечательный художник Павел Краменов, наши верстальщики. К сожалению, ими нам приходится расставаться.
Вообще, в принципе, вот в современной России у бумажной прессы есть будущее или нет?
В мире у бумажной прессы не только есть, а мы видим, что все эти разговоры про умирание бумажной прессы – это все фейк. Потому что на самом деле качественная журналистика вся остается на бумаге. В интернет ушли opinions, мнения, в интернет ушли быстрые новости. Но качественная аналитика, репортажи, расследования, фичеры и так далее – все остается на бумаге. Все основные издания мира – The New Times, The Washington Post. Кстати, напомню, что у них тиражи растут, и бумажная подписка в том числе, она больше значительна, чем Digital. И Guardian – кстати, убыточное издание, хотя одно из лучших англоязычных изданий мира. И «Le Monde», и «Le Figaro» во Франции, и «Corriere della Sera», и «La Repubblica», «La Stampa» в Италии, и «The Deutsche Zeitung» в Германии. Это та самая газета, которая начала публиковать панамские документы. И так далее. Более того, возвращаются на бумагу эти издания, которые уходили. «Newsweek» возвращается на бумагу. «Newsweek» возвращается на бумагу. В Соединенных Штатах каждый год начинается примерно 200 бумажных стартапов. У этого самые разные причины, но в том числе причина заключается в том, что в интернете можно заметку подправить, переписать, отфотошопить фотографию, как мы не раз это наблюдали, в том числе и в случаях с очень известными фотоагентствами и так далее. А когда это напечатано, это уже напечатано. И во всяком случае, пока качественная пресса будет сохранять бумагу и будет развивать диджитал.
А в России осталась качественная бумажная пресса?
Ну, пока все-таки. Конечно, есть «Ведомости», есть «Новая газета». Пока еще продолжает работать РБК. Сейчас мы ждем, что будет происходить. С «Коммерсантом» беда, с «Известиями» беда. Ну, собственно, я ничего нового тут не открываю. А еженедельники закрылись все. Все.
В России сейчас трудно, почти невозможно заниматься независимой журналистикой. Вот
Нет, в России можно заниматься независимой журналистикой. И нужно заниматься независимой журналистикой. Потому что не бывает журналистики в удаленном варианте. Надо, можно и нужно, и можно заниматься. Надо просто перестать бояться всего на свете. Знаете, вот в России огромное количество людей, которые боятся. Везде журналистикой заниматься страшно и тяжело. это профессия, которая не предполагает комфорта. В этой профессии есть, конечно, так сказать, подразделение, можно писать о цветах, о моде, и никаких рисков. Журналистов убивают везде.
И вот с каким настроением вы закрываете свой журнал?
Думаете, с каким настроением? Мое? Вы как думаете? Что, наверное, мне, наверное, грустно, что мой ребенок, я делала каждый номер, вот все номера, которые вышли, выходили 10 лет, каждый божий номер я делала своими руками. Почти в каждом номере был мой текст. В каждом номере отредактированный, так вполне серьезно, мой материал. Как вы полагаете, какое у меня настроение? Ярость!
С главным редактором журнала «The New Times» Евгения Альбац беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Арестован подозреваемый в массовом убийстве, совершенном в поселке Редкино Тверской области в ночь на 4 июня. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В ведомстве подтвердили, что в убийстве 9 человек подозревается Сергей Егоров. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По предварительным данным, в ходе застолья в дачном доме между гостями произошел бытовой конфликт. Егоров уехал, а затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате которых погибли 9 человек. В Тверском управлении МВД сообщили, что в момент массового убийства Егоров был пьян. В центре Новосибирска около 20 человек в одинаковых красных футболках разбили мини-лагерь на ступенях памятника Ленину. Они объявили бессрочную голодовку, требуя решить ситуацию с долгостроем, в который они вложили деньги еще в 2004 году. Без денег и квартир остались около 200 человек. Все они вложили в строящиеся дома по несколько сотен тысяч рублей. Однако собственниками жилья дольщики так и не стали. По словам юристов, в свое время право собственности не было оформлено правильно, и сейчас по новым законам люди потеряли шанс получить свои квартиры. Россияне назвали главными врагами страны США, Украину и Германию. Причем число респондентов, которые считают Украину самой враждебно настроенной по отношению к России страной, выросло до максимума за все время исследований и составило 50%. Таковы данные последнего опроса Левада-центра, которые публикуют российские СМИ. Лидером этого списка остаются США, врагом их считают около 70% россиян, однако этот показатель снизился за последние годы. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив эту страну в поддержке терроризма. Конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, на котором была осуждена политика Ирана. Катарское агентство новостей разместило от имени Эмира речь в поддержку выстраивания отношений с Тегераном. Позднее в МИД Катара заявили, что сайт агентства был взломан, и речь от имени Эмира была опубликована хакерами. Однако Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн сочли опровержение неубедительным. О причинах нового обострения в Персидском заливе мы беседуем со старшим преподавателем Департамента политической науки Высшей школы экономики, экспертом по ситуации в арабском мире и на Ближнем Востоке Леонидом Исаевым. Если, ну, скажем так, до предела упростить ситуацию, говорить с точки зрения стороннего наблюдателя, можно ли говорить, что вся вот эта история — это выход Катара из некоего суннитского фронта противостояния Ирану как шиитской стране, которая тоже заявляет о своих претензиях в ближневосточном регионе?
С какой-то точки зрения можно, да, потому что одна из причин, которая вынудила Эр-Рияд пойти на столь жесткий шаг, это как раз достаточно тесные отношения между Катаром и Ираном, которые наблюдались на фоне резкого ухудшения последних лет отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Да, поэтому, да, в какой-то степени это справедливо. Ну, вообще, конечно, вот этот вот суннитский и даже, можно сказать, арабский фронт борьбы с Ираном, то он уже давно трещит по швам. И Катар далеко не первое государство, которое предпочитает все-таки развивать свои отношения с Ираном вместо того, чтобы с ним лишний раз конфликтовать. Так что, да, я думаю, что это с точки зрения как-то справедливо. Как одна из причин, которая привела к сегодняшней ситуации.
Ну и какова главная причина, на ваш взгляд, и вообще почему Катар позволяет себе вести себя так независимо?
Знаете, во-первых, все-таки справедливости ради скажем о том, что этот конфликт появился не сейчас. Этот конфликт между Саудовской Аравией и Катаром появился еще с начала арабской весны. Может быть, он был и раньше, но другое дело, что какие-то его отголоски, да, стали выходить на поверхность вот после 2011 года. Первый раз это произошло, когда в Египте к власти пришли братья-мусульмане, активно поддерживаемые Катаром. И все это в результате привело к тому, что Саудовская Аравия была одной из тех стран, которые наряду с Эмиратами, опять же, и египетскими военными приложила максимум усилий для того, чтобы свергнуть летом 2013 года Мухаммада Мурси. После чего как раз последовал разрыв египетоотношений между все той же тройкой Бахрейн, Эмираты и Саудовская Аравия, да, в отношении Катара. Это было в марте 2014 года. Но вот второй отголосок произошел сейчас. Второй раз этот конфликт обнажился сейчас. Поэтому тут уже достаточно давняя предыстория есть в этом конфликте. Но я думаю, что сейчас это, конечно, связано с тем, что Катар ведет себя достаточно независимо в отношении той политики, которую он проводит, внешней политики, которую он проводит в регионе. И мне кажется, что Саудовская Аравия, в общем-то, помимо того, что ее заботит, вот эта вот проблема несоблюдения субординации со стороны Катара, да, то есть Саудовская Аравия для всех монархий Персидского залива всегда выступала в качестве старшего брата. И, в общем-то, всегда настаивала на том, чтобы вся Аравийская шестерка выступала единым фронтом. Так вот, сейчас, по-моему, Саудовская Аравия даже больше заботится не то, что у Катара прорезался голос, если угодно, а то, что по ключевым вопросам, которые Саудовская Аравия связывает со своей национальной безопасностью, у Катара появилось альтернативное мнение. Прежде всего, это вопрос, связанный с Ираном, и, во-вторых, это вопрос, связанный с братьями-мусульманами. Потому что братья-мусульмане для Саудовского королевства – это угроза с точки зрения саудовского режима и их существования. Братья-мусульмане стоят под угрозой саму легитимность династии саудов. Да, поэтому Саудовская Аравия, конечно, требует от Катара, чтобы они, будучи союзниками, да, чтобы они, будучи странами, входящими в Совет сотрудничества Арабского Персидского залива, да, все-таки по важнейшим вопросам не занимали консолидированную позицию. И уж тем более не вступали с позиции, противоречащей друг другу. Поэтому я так думаю, что здесь позиция Эр-Рияда вполне понятна и очевидна.
Ну и все-таки, почему Катар ведет себя так независимо? Ну, известно, что это самая богатая страна в мире, по некоторым оценкам, если брать доход на душу населения. Но все-таки это совсем небольшая страна, вряд ли ее военная мощь может как-то противостоять Саудовской Аравии в случае какого бы то ни было конфликта. Почему так происходит?
Ну, понимаете, потому что есть амбиции. Когда она становится самой богатой страной в мире, то хочется не просто по указке раздавать деньги тому, кому прикажут влиять, да, хочется все-таки, чтобы вашу точку зрения уважали. Хочется уважительного отношения к себе и хочется какой-то состоятельности. Мне просто кажется, что здесь проблема лежит куда глубже. Проблема заключается в том, что Саудовское королевство в последнее время достаточно серьезно ослабло, и оно уже не в состоянии держать в узде своих союзников и партнеров по Аравийской шестерке. И мы видим, что конфликтные ситуации между Эр-Риядом с одной стороны и монархией Персидского залива с другой, они все чаще и чаще проявляются. Ну, хорошо, доставим за скобками Оман. Это вечно нейтральная страна своей особой позиции, которая, кстати сказать, вот по ключевому вопросу последних лет Саудовской Аравии по Йеменскому кризису опять заняла нейтральную позицию. В итоге, вот по данным, поступающим из Саудовской Аравии, я не знаю, так это или нет, но, в общем-то, именно через границу между Оманом и Йеменом там осуществляются какие-то военные поставки северянам в Йемене. Не знаю, так или нет, но, тем не менее, границы действительно работают, и вставляться через нее может все что угодно. Но, опять же, Эмираты. У саудовцев серьезный конфликт с Эмиратами по поводу ведения йеменской кампании. Более того, они в Йемене в последнее время поддерживают прямо диаметрально противоположные силы, которые подчас даже воюют друг с другом. Катар никак не удается утихомирить. Поэтому здесь, как мне кажется, проблема заключается в том, что Саудовская Аравия все труднее и труднее становится выстраивать отношения со своими традиционными союзниками. И это приводит к тому, что они приобретают все больше и больше самостоятельности.
Как может нынешняя ситуация сказаться на ситуации вообще в регионе Персидского залива? Уже пишут о том, что зафиксировано повышение цен на нефть. На ваш взгляд, будет ли это событие толчком к какому-то кризису в регионе?
Я не думаю, что это должно привести к серьезному кризису. Все-таки один раз языком ультиматумов, который уже удалось как-то утихомирить, да, вероятно, что и второй раз удастся сторонам прийти к компромиссу. Потому что все-таки у Саудовской Аравии цель заключается не в том, чтобы толкнуть от себя Катар. Цель заключается в том, чтобы, наоборот, Катар себе приблизить. Равно как и с катарской точки зрения, ну, для этой страны нет будущего в альянсе с Ираном и нет будущего при продолжении изоляции странами Аравийского полуострова. В общем-то, Катар имеет будущее и нормальные перспективы только в том случае, если он будет оставаться страной-членом Совета сотрудничества Арабского государства залива и будет, в общем, таким партнером для аравийских монархов. Поэтому, в общем, цели и у одной, и другой стороны одни и те же. Другое дело, что нужно сейчас странам прийти к компромиссу по важнейшим вопросам, по Ирану, по братьям мусульманам прежде всего. Наверняка вопрос и с газовым ОПЕК станет, потому что Катар вместе с Ираном и Россией как раз эти три страны, которые активно лоббируют газовый ОПЕК, в отличие от Саудовской Аравии и Эмиратов, которые в этом не очень-то заинтересованы, мягко говоря. Поэтому здесь действительно, мне кажется, что этим должен последовать некий диалог, в ходе которого стороны, я думаю, что в состоянии прийти к компромиссу и достигнуть какой-то единой точки зрения.
Это был старший преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по странам арабского мира и Ближнего Востока Леонид Исаев. Ну а в Израиле на этой неделе вспоминают победу в шестидневной войне, которая продлилась с 5 по 10 июня 1967 года. Крошечное и совсем молодое еврейское государство тогда держало верх над мощной коалицией арабских государств по некоторым военным показателям, обладавшей 3-4-кратным превосходством в силах, и доказало всем и самому себе, что продолжит существование. Многочисленные последствия тех событий повлияли на судьбы десятков миллионов человек. Они ощущаются на Ближнем Востоке и во всем мире до сих пор, отмечает собеседник моего коллеги Александра Гостева, профессор университетов Бар-Илан и Ариэль в Иерусалиме Зиев Ханин.
Насколько колоссальным событием спустя 50 лет кажется шестидневная война и все ее итоги?
В истории страны было два важнейших события. Это ее провозглашение в 1948 году и война за независимость, и шестидневная война. Это два события, которые определили судьбу государства Израиль. Благодаря первому он состоялся и получил право на существование, а шестидневная война 1967 года была событием, которое, по сути, разделило историю страны на безусловную и условную. Условная она была до победы в шестидневной войне, а после шестидневной войны, хотя и была война Судного дня, и Ливанские войны, и борьба с террором, но вопрос о том, будет существовать Израиль или не будет, и будет ли он центром еврейского мира или не будет, больше не поднимается.
Могла бы эта война не начаться? Был ли у Израиля какой-то другой выход, кроме того, который он выбрал? То есть атаковать первым с воздуха, как и случилось?
Написаны десятки книг, без преувеличения, на тему того, стоило ли Израилю начинать войну, на самом ли деле собирались арабские страны атаковать Израиль, действительно ли является правдой, что вообще на самом деле они собирались провести некие демонстрационные действия, и нужно было удерживаться до последнего момента, и сохранять холодную голову, и не доводить дело до столкновения, и все бы урегулировалось, и большие бы мальчики вмешались, а Соединенные Штаты договорились бы с русскими и прочее, прочее. Но мне думается, что все-таки как в академическом, так и в информационно-аналитическом, и тем более в общественном мейнстриме, и в Израиле, и за его пределами, существует устоявшаяся точка зрения, которая полагает, что в Израиле не было другого шанса, кроме как мобилизовать все силы, все ресурсы и в очередной раз поставить на свою непростую еврейскую судьбу. Ибо в конечном итоге опыт показывает, что полагаться на внешние гарантии израильтянам, как и евреям в целом, мягко говоря, вещь малоосмысленная. Когда доходит до дела, судьба еврейского народа и еврейского государства находится только в руках его граждан. И, понятно, другого шанса не было. Но коль скоро другого шанса не было, нужно было решить проблему собственного выживания силовым путем. Дальше это уже вопрос техники или вопрос тактики. Израиль не имел шансов ввязываться в долгосрочную кампанию по той простой причине, что, вот, например, между Иерусалимом и Тель-Авивом, то есть побережьем, сегодня 35-40 минут езды. Именно в узкой части, в центре страны, где как раз находятся основные населенные пункты и основные объекты индустриальной, сельскохозяйственной, культурной и прочей инфраструктуры. Поэтому иметь возможность пространства для маневра у Израиля не было и нет возможности даже сегодня. Так что другого варианта, кроме как нанести упреждающий удар по противнику, который был готов атаковать Израиль, именно то, что определило и судьбу страны, и судьбу Ближнего Востока, и в каком-то смысле повлияло и на все человечество, прежде всего на отношения великих держав.
Если вспомнить о минусах этой войны, что Израиль вызвал ненависть у большой части мира, которая стала ему мстить, Израиль стал объектом идеологических атак, мощнейшей пропагандистской кампании против него, что Израиль приобрел окончательно опасного врага в лице Советского Союза, который разорвал с ним дипотношения, и советских сателлитов, и все прочее, и так далее. Как Израиль с этим справлялся потом? И были ли его тогдашним руководством просчитаны все риски?
Те последствия, которые вы перечислили, были по большому счету последствиями войны Судного дня 1973 года. Вот в войне 1967 года победа, она во многом разорвала многие из гордиевых узлов. Прежде всего, американцы, которые, с одной стороны, имели определенный коммитмент, то есть обязательства в отношении Израиля, но не готовы были вмешиваться, не очень понимая, какие шансы есть у Израиля выставить против поддерживаемой Советским Союзом коалиции арабских стран. После победы Израиля в шестидневной войне получили возможность резко изменить свой курс, понимая, что Израиль сам в конечном итоге будет в состоянии решить свои проблемы. Шестидневная война, в отличие от последующих событий, вызвала колоссальный всплеск солидарности с Израилем. Маленький Давид победил гигантского Голиафа. Это потом, благодаря интенсивной пропаганде арабских стран и той части европейского интеллектуального и политического истеблишмента, в основной левой ее части, которые солидаризовались с арабским дискурсом, в общем-то ситуация в общественном мнении изменилась. Но в тот момент ситуация была совсем другой. Ну а что касается ненависти арабских стран, ну надо сказать, что и до шестидневной войны Израиль, мягко говоря, там не очень любили. Понятно, что в Израиле есть определенная часть наших кругов, в том числе интеллектуальных, которые полагают, что победа Израиля на самом деле была его поражением в том смысле, что Израиль стал контролировать западный берег, сектор Газы, Синайский полуостров и Голландские высоты. И вот на самом деле это не приобретение, а наоборот, некий тяжелый груз.
Я бы вообще на первое место, конечно, Восточный Иерусалим поставил.
И так далее. То есть, что это вот некая такая вот тяжелая нагрузка, которую Израиль взял на себя, и от которой нужно отделаться во что бы то ни стало, избавиться вне зависимости от того, улучшит ли это положение в сфере безопасности или ухудшит. Ну вот по неким этическим или политическим соображениям Израиль не должен присутствовать там. Но это дискуссия уже последующих лет. А в те времена, да и сегодня, подавляющему большинству израильскому обществу очевидно, что положение Израиля несопоставимо лучше, чем было до шестидневной войны.
Вернемся к разрыву дипотношений с Советским Союзом и Восточным Блоком. Что означала шестидневная война и ее финал для советских евреев и евреев других соцстран?
Шестидневная война превратила евреев в молчание, как их называли Эли Визель, в гордых евреев, к оживлению сионистского движения, появлению того, что мы называем русско-еврейский неосионизм, который в конечном итоге реализовался в начале массовой алии 70-х годов, продолжился в алии репатриации 90-х годов, что тоже беспрецедентно укрепило Израиль и интеллектуально, и политически, и демографически, и экономически. Так что шестидневная война, ее дальнее эхо, можно оценивать скорее позитивно, чем негативно.
Шестидневная война, как очень многие пишут, привела к еврейским погромам во многих странах и к исчезновению еврейских диаспор, от буквально Мавритании там до Пакистана, существовавших тысячелетиями. Если бы войны не было, история этих людей сложилась бы иначе. Как вам такое мнение?
Начнем с того, что это просто не так. Исчезновение, процесс еврейских общин начался еще в ходе Второй мировой войны. Тяжелейший удар по мировому еврейству нанесла катастрофа. Причем не только катастрофа европейского еврейства, но и североафриканского еврейства. Затем, после создания государства Израиль и победы Израиля в войне за независимость, разгрома 6 или 7 арабских армий, которые напали на Израиль, привело к тому, что отыгрались они потом на евреях, массовая еврейская эмиграция Северной Африки и Ближнего Востока, потери всего имущества или конфискация его и так далее было результатом этих событий, этих процессов. Сам факт создания Израиля привел к массовой эмиграции, потому что это было то, чего евреи ждали и о чем молились. Но это случилось не после шестидневной войны. После войны это был процесс просто в некоторой степени усилен или завершен.
С профессором университетов Бар-Илан и Ариэль в Иерусалиме Зевом Ханиным беседовал мой коллега Александр Гостев. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе. 20 лет назад мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы самого Ивана Толстого, посвященный 60-летию поэта и эссеиста Льва Лосева. Впервые эта передача вышла в эфир 14 июня 1997 года.
Лев Владимирович родился в Ленинграде в 1937 году в семье поэта Владимира Лившица. Окончил Ленинградский университет, писал сценарии, детские стихи, работал редактором в журнале «Костер». Автор 10 пьес. В 76-м году эмигрировал и очень скоро сделал блестящую университетскую карьеру американского профессора. Преподает в Дартмутском колледже в штате Нью-Гэмпшир. Один из ведущих специалистов по творчеству Иосифа Бродского. Защитил диссертацию по теме «Эзопов язык в советской литературе». И вот неожиданно, причем неожиданно даже для самых близких друзей, Лев Лосев выступил в печати со своей серьезной, так сказать, взрослой лирикой. Это произошло в 79-м году на страницах парижского литературного журнала «Эхо», который издавали Марамзин и Хвостенко. Появление Лосева-поэта произвело сильнейшее впечатление на русские поэтические круги. Иосиф Бродский сразу назвал Лосева «вяземским нашего столетия». Мне приятно сказать сегодня, что со стихами Льва Лосева в 80-м году я, приехав в Пушкинский заповедник, познакомил некоторых участников сегодняшней передачи. Помню их несказанное удивление, радость от нового голоса их старинного друга, от нового трепета. С тех пор прошло почти 20 лет. Лосев выпустил две поэтические книги на Западе «Чудесный десант» и «Тайный советник», обе в издательстве «Эрмитаж» у Игоря Ефимова. А год назад его сборник «Новые сведения о Карле и Кларе» появился в Петербурге в издательстве Пушкинского фонда. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что Лосев – заслуженный мэтр нашей словесности. Лев Владимирович у микрофона «Радио Свобода».
«Все пряжи рассучились, опять кудель в руке». И люди разучились играть на тростнике. Мы в наши полимеры вплетаем клок шерсти, но эти полумеры не могут нас спасти. Так я сосуд скудельный, неправильный овал, на станции удельной сидел и тосковал. Мне было спрятать негде души моей дела, и радуга из нефти передо мной цвела». Истока понапортив и понаделав дел, я за забор напротив бессмысленно глядел. Дышала психбольница, светились корпуса, а там мелькали лица, гуляли голоса. Там пели, что придется, переходя на крик, и финского болотца им отвечал тростник. Теперь я прочту два стихотворения из второй книжки, из книжки 87-го года, которая называется «Тайный советник». Первое стихотворение называется «Лев Лосев». Пишется это словосочетание в одно слово «Лев Лосев». «Лев Лосев – не поэт, не кефарет, он маринист, он велимировед, бродскист в очках и с реденькой бородкой». Он осиполог с сиплой глоткой, он пахнет водкой, он порет бред. Лев Лосев, 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 он. Иуда, он предал Русь, он предает Сион, он пьет лосьон, не отличает добра от худа, он никогда не знает, что откуда, хоть слышал звон. Он аннафил, он александроман, федоролюб, переходя на прозу. Его не станет написать роман, а там статью по важному вопросу «Держи карман». Он слышит звон, как будто кто казнен, там, где солома якобы едома. Но то не колокол, то телефон. Он не подходит, его нет дома. И маленькое стихотворение из той же книжки, которое называется «Посвящение». «Смотри, смотри сюда скорей». Над стаей круглых снегирей заря заходит с козырей, все красные масти. О, если бы я только мог, но я не мог, торчит комок в гортане, и не будет строк о свойствах страсти. А есть две жизни, как одна, стоим с тобой у окна, а что, не выпить ли вина, не что-то зябкое? Мело весь месяц в феврале, свеча горела в шевроле, и на червонном короле горела шапка. В российских чащобах им нету числа, все только пути не найдем. Мосты обвалились, метель занесла, тропу завалил бурелом. Там пашут в апреле, там в августе жнут, там в шапке не сядут за стол. Спокойно второго пришествия ждут, поклонятся, кто б не пришел. Урядник на тройке, архангел с трубой, прохожий в немецком пальто. Там лечат болезни водой и травой. Там не помирает никто. Их на зиму в сон погружает Господь, в снега укрывает до стрех. Ни прорубь поправить, ни дров поколоть, ни санок, ни игр, ни потех. Покой на палатях вкушают тела, а души веселые сны. В овчинах запуталось столько тепла, что хватит до самой весны.
Свои стихи читал Лев Лосев. Я попросил моего коллегу Петра Вайля поделиться размышлениями о поэтическом мире нашего юбиляра.
Место, которое Лев Лосев занимает в нашей литературе и в литературном процессе, уникально. Напомню разницу. Литература – это то, что написано. Литературный процесс – обстоятельства, в которых создается написанное. Обстоятельства эти во все эпохи на всех широтах трудны. Не в последнюю очередь потому, что литературный народ не слишком тепло относится друг к другу. Это естественно. Если верно определение, что поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке, то сколько может быть лучших порядков? Отсюда и самомнение, и ревность, и зависть, и недоброжелательство. И вот тут Лев Лосев резко выделяется. Его все уважают. Его литературная фигура обладает мощным авторитетом. А вот Лосев сказал, а Лосев считает не так. Можно было бы сослаться на солидность, основательность его занятий. Ничего подобного. Основательность явлена в мастерстве. Но какая солидность у литератора, позволяющего себе такие вольности в стихах, что не всякий юный авангардист осмелится? Интересно, есть такая поэтическая категория авторитетность? Если нет, введем для Лосева. Однажды, года два назад, я спросил у Иосифа Бродского, относился ли он когда-нибудь, кроме детства и отрочества, разумеется, к кому-либо как к старшему. Он вдруг стал серьезен, задумался, потом сказал, что в какой-то период к Чеслову Милошу и всю жизнь, с юности и по ту пору, к Лосеву. По-моему, Бродский сам был несколько озадачен собственным умозаключением. Что касается литературы, поэзии, Лосев сочиняет стихи, узнаваемые сразу, ни на кого и ни на что не похожие. Я хорошо помню, как прочел его впервые. Подборка, самая первая поэтическая публикация Лосева, появилась в 79-м в парижском журнале «Эхо» и произвела впечатление какой-то мистификации. Помню ощущение – так не бывает. Не бывает, чтобы вдруг, разом, единым махом появился поэт совершенно зрелый, виртуозный, сильный, оригинальный, мыслящий. Но это, я, кажется, начинаю цитировать пушкинские слова. Ничего не поделаешь. Со времен Пушкина, сказавшего о Баратынском «он у нас оригинален, ибо мыслит», изменилось немногое. Разумеется, четыре десятка лет присутствия в отечественной поэзии Бродского даром не прошли. Стихи стали умнее. Но пока речь идет обычно об имитации. Настоящие последствия впереди. Тем более поразительно, как параллельно своему великому другу, не похоже на него, совсем по-своему, движется интеллектуальная поэзия Льва Лосева. Впрочем, это словосочетание, хоть оно и верно, уж очень неполно. Очень не хочется сводить стихи Лосева к изумительной версификации, едкому остроумию, тонким наблюдениям, глубоким мыслям. Мало, что ли, этого? Мало. Фрагменты из Лосева я читаю вслух чаще, чем стихи кого-либо другого. Это уместно, это эффектно, это выигрышно. Но про себя его строки бормочешь не от того, что ими восхищаешься, а потому что они для тебя и про тебя написаны. То неуловимое, неопределимое, неописуемое качество, которое делает поэзию настоящей, попытался обозначить сам Лосев в стихотворении «Читая Милоша». «И кто-то прижал мое горло рукой и снова его отпустил». 15 лет назад я прочел эту простую строчку и вспоминаю всякий раз, когда читаю Лосева. «Кроме двух-трех начальных нот и черного бревна в огне, никто со мной не помянет того, что умерло во мне». А чем прикажешь вспоминать? Молчанием русских аонит? А как прикажешь понимать, что страшно трубку поднимать, а телефон звонит? Или вот это? А это что еще такое? А это зеркало. Такое стеклецо, чтобы увидать со щеткой за щекою судьбы перемещенное лицо. Вот и формула. Одна из многих замечательных лосевских формул. Судьбы перемещенное лицо. Это он про себя, конечно, но и я подпишусь, если он не против.
Петр Вайль в программе Ивана Толстого, посвященной 60-летию поэта и эссеиста Льва Лосева. Впервые эта программа вышла в эфир 14 июня 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 июня. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».